Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Трудности перевода.
Я не думаю, что это как бы сознательно вырабатывался какой-то особый язык. Просто дело в том, что переводчик – существо послушное, и он, ну, как бы должен влезть в чужую шкуру. Да, дальше это не происходит из идеологических соображений, а просто, ну, на уровне интуиции или там, я не знаю. Просто если ты верен автору, ты как бы в резонанс попадаешь, да?
А надо быть верным автору, да?
Я думаю, что да. Если ты переводишь хорошего писателя, у тебя другого выхода просто быть не может. Там сила, которая тобой владеет просто, да. Это когда ты ерунду переводишь, то там надо, можно что-то усовершенствовать, отступить, а хороший писатель тебя просто ведет как за руку, да.
Вот у нас,
И поэтому они не создавали языка. Я думаю, это вышло само. Но это стиль скорее, это не язык, это стиль.
Давайте
другой.
Проверим сейчас, что хорошее, что плохое сейчас, Геннадий. Смотрите, а, например, что такое Гарри Поттер, которую наши радиослушатели, наверное, знают не хуже нас, а может лучше нас. Это хорошая писательница, и переводы хорошие. Вам попадались на глаза эти переводы?
Я эти переводы, ну, по крайней мере, официальные, которые в книжках вышли, все прочел. Считаю их вполне удовлетворительными, хотя там есть разнобой в названиях, вполне достойными автора, да. Говорить, хорошая эта книжка или плохая, это не та книжка, которая тебя поведет, потому что я старый человек, а это написано для, там, не знаю, 12-летних, 7-летних, да, поэтому умственно это тебя не захватывает. Но написано это достаточно чисто, фантазии, как вы знаете, там, наверное, или слышали, вполне хорошие. Борьба добра со злом, как в любой сказке, происходит. Но эту книжку я отказываюсь квалифицировать как хорошую или плохую. Это просто книжка не для меня.
Понятно. А вот, Геннадий, у вас есть некоторые аллергии на какие-то книжки? Вот прочитали, вы сказали, переведите, а у вас, ну, просто нет, ну, никакого желания, и вы никогда этого не сделаете.
Сколько угодно, конечно, да. Сколько угодно. У нас у всех, я думаю, есть аллергии на чуждые нам звуки, реакция на неприемлемый для нас стиль, на средневековье в поведении, в литературе. Средневековье, условно выражаясь, разумеется. Но мне кажется, что вот для передачи вот этой новой стилистики для нашего языка нужно слышать не только автора, разумеется, автора, но и вот те резонансы, которые в воздухе витают в нашей теперешней жизни.
Энциклопедия русской души. Трудности перевода. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 12 июня 2004 года.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях переводчики Виктор Голышев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
И Геннадий Киселев. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день.
Тема нашей программы – трудности перевода. Вот такая у нас трудная сегодня интересная тема. Совершенно понятно, что русская душа рвется как себя перевести на иностранные языки, так и воспринять различного рода тексты с иностранного языка на наш родной русский язык. И здесь возникает, конечно, возникает большое количество проблем, потому что ясно совершенно, что восприятие у каждого народа свое, и языка, и слов отдельных, да и вообще конструкции, даже, можно сказать, логических и смысловых. И переводчики эти люди уникальны, потому что они стараются все-таки донести при всем, казалось бы, внешние возможности адекватности, да, то есть возможности перевода, все-таки пытаются это сделать. У меня, скажу вам, дорогие радиослушатели, работа переводчика вызывает трепетное, нежное и, я бы сказал, боготворящее чувство. Я считаю, что это люди, которые очень и очень помогают нам жить и культурно развиваться. У нас сегодня в гостях, как вы уже слышали, два замечательных переводчика. И я бы хотел начать с Виктора Голышева, очень известный наш замечательный переводчик, и спросить Виктора, может ли перевод все-таки быть совершенным? Вот наши слушатели тут на сайте, у нас сайт есть передача, спорят. Одни говорят, могут, другие не могут. А вот ваше профессиональное мнение. Бывает ли перевод, который, ну, не только близок к оригиналу, но, можно сказать, адекватен ему? И стоит ли к этому стремиться? А если стоит, то как, Виктор, ваше мнение?
Это сложный вопрос, он из многих частей состоит. Я думаю, что совершенного перевода быть не может, в принципе. И многие переводчики, правда, знакомые мне, более старшего поколения, кокетливо говорили, что перевод невозможен. Это очень просто опровергается тем, что книжки переводят, их читают люди, и некоторые книжки производят даже большое впечатление. Но совершенного перевода, я думаю, быть не может просто по одной простой причине. Даже не по языковым причинам, а просто любая книга, и вы просто обратите внимание на свою родную литературу, она тысячи нитей привязана к своей истории, к своей географии, к своей топографии даже, да, к своим знакомым, в конце концов, да.
К воспитанию в школе, да, какие песенки поют и так
далее.
Какие
сказки читают там или слушают в детстве, да. И, естественно, все это перенести нельзя. Ты переносишь книжку сюда, она... Многие нити обрываются, да. И вот, пожалуй, единственная проблема, насколько сильно она зависит от привязанности к своему месту, да, книга. Если не так сильно, и у нее есть какое-то большое общечеловеческое наполнение, то перевод может вам состояться. Если очень сильно, то перевод может быть относительным или пересказом.
А такое тоже бывает, правда?
Вот, как пересказ? Ну вот, когда мы пытаемся читать «Алису», или некоторые читают ее, там колоссальное количество трудностей связано с тем, что у нас просто как бы в фольклоре, в нашем сознании очень многих понятий нету. Да? У нас нет шляпника. Шляпники травились, потому что войлок или фетр катали с ртутью. Они были немножко помешаны. У нас как бы... Были люди, которые валенки валяли, да, но, в принципе, этой идеи такой нету, да, ну и так далее, там масса таких вещей.
Насколько перевод, Ген, должен быть или не должен быть условен? То есть, когда вы берете за перевод, вы отдаете себе отчет в том, что вы, как вот Виктор сказал, немножко и пересказываете. Вот как, насколько вы приближаетесь к тексту, и насколько вы совершенно сознательно от него отдаляетесь? Геннадий переводит с итальянского языка.
Я могу сказать, что условность в большей или меньшей степени – это тоже тяга, в конце концов, к уровню, достигнутому оригиналом. То есть это некоторое стремление к совершенству. Это тоже продолжение разговора о том, может ли перевод быть совершенным или не может быть совершенным. Мне кажется, что вот на этот вопрос, потом я вернусь к условности, можно отвечать по-разному. С одной стороны, конечно, перевод не может быть совершенен, хотя бы в силу своей, как минимум, вторичности. И поэтому тяги к имитации. А имитация не может быть совершенна, потому что имитация, как правило, это не искусство.
С другой стороны... Спорно. Ну ладно, продолжайте. По-моему, спорно.
Может быть. Может быть, но, с другой стороны, перевод, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что перевод может быть совершенен, если оригинал дает такую возможность. Скажем, помните, что произошло с, немножко из другой сферы, пример с картинками с выставки Мусоргского в оркестровке Равеля. Получилось одно и то же произведение, но выраженное совершенно иначе. И если перевод... Если оригинал дает возможность добавить новые обертона, не проявленные в этом оригинале, то получается более-менее совершенный перевод. Например, перевод «Лолиты». Мы говорили об Алисе, Набоков попробовал в юности сделать Аню в «Стране чудес». Из этого, по-моему, не очень получилась удачная вариация на тему оригинала, да? Но если говорить о переводе Лолиты, наверное, это как раз доказательство того, что перевод может быть совершенен, несмотря на то, что его сделал автор.
У нас уже есть звонки. Мы послушаем Александра из Петербурга.
Александр из Петербурга. Сам немного занимался переводами, но по-дилетантски. Во-первых, слушая, так сказать, категорически не согласен, что совершенное произведение может быть совершенно переведено. Во-первых, нужно разделить прозу и поэзию, две разных стихии. Понимаете, когда Джойса Харунжи переводил, это великолепно. Это он нашел адекват в русском языке, скажем, вот для меня образец перевода прозы, это переводы Харунжева Джойса «Улисс». А вот что касается поэзии, значит, вопрос такого свойства. Просто есть примеры, скажем, попытки Цветаевой перевести Пушкина на французский. Не получилось. Значит, попытки Пастернака перевести грузинскую поэзию. Получилось. Шелли, великолепное стихотворение. Но это Пастернак, это не Шелли, это Пастернак. В том-то и дело, что включение в стихию языка гениального поэта, то есть это, опять-таки, перевод некой... скажем так, это уже, я прошу прощения, на витовсинском уровне приходится говорить, то, что стихи языка перевести, в стихию родного языка, это должно быть совершенно произведение, скажем так, которое впечатление от произведения. Тот же самый Лермонтов, знаменитая «Горные вершины», который, как считают, превзошел Гёте. Я, правда, Гёте в подлиннике не могу прочитать, но тем не менее, значит, вот, по-моему, Лермонтов был идеально в стихии японской поэтики. Вот лучший переводчик японской поэзии мог бы быть Лермонтов. Опять-таки, это, мне так кажется, главный вопрос – это каждому переводчику нужно найти своего поэта, потому что, ну, извините, я так сумбурно говорю, потому что очень много хочется сказать. Борис Вайсмахер – великолепный перевод французского. Есть блестящие переводы невеликими поэтами, скажем, сказать, а добротными филологами, литераторами, так сказать, Грушенко, там, так сказать, самое, Гереску, с испанского языка. Опять-таки, Лорку, я не знаю, тоже образец, скажем, хотя считается, что лучшие переводы Цветаевой Лорки, несколько стихотворений. Вот, но тем не менее, переводы Гирискова настолько великолепны, опять-таки, не вписаны в стихи русского языка. Вот через это я почувствовал Испанию, причем почувствовал через русский язык.
Я так понял, Александр, что ваш вопрос и ваш интерес в том, нужен ли переводчику найти
каждый переводчик, должен найти своего поэта, потому что переводить, скажем так, вкусовые близкие вещи, но хотя интенсивно ты этого не чувствуешь, то есть вот до конца проникнуть этим жить, если там 40 лет, скажем так, жить одним поэтом, вредить, то, наверное, в конце как-нибудь озарение придет.
Спасибо, Александр. Давайте мы послушаем Виктора Голышева, что он на это скажет. Виктор, вы нашли своего писателя, и если да, то кто он, и правда ли это, что надо переводчику искать своего писателя?
Ну, прежде всего, я отрекусь от поэзии, поскольку я никогда ее не переводил, и даже не понимаю, как это надо делать, потому что я не знаю, насколько это свободное дело. И мне кажется, что стихи переводят часто, поэзия из этого возникает не так часто, да. Это имеет большую познавательную ценность, там, когда переводят подряд каких-то авторов, но события там совершаются довольно редко. И это должен быть поэт, и, конечно, он будет уже немножко другой, а не тот, который по оригиналу. Что касается, находил ли я своих, то находил, и очень часто.
Ну вот расскажите нам об этом.
А это, когда ты... Вот процесс очень простой. Ты читаешь книжку, она тебе подходит, да? Она тебя касается лично, да? Но вот чтобы найти... И тогда ты ее переводишь, грубо говоря. Так было, по крайней мере, там до 1991 года или даже немножко позже. Но своего я никогда не мог найти, потому что одного и того же я переводить не хочу. Дело в том, что это однообразное занятие. А так ты проживаешь несколько жизней на бумаге, да? И потом, если ты...
Вообще, надо сказать, что проживать несколько жизней – это хорошо. Еще Камю учил ранний, Камю говорит, что проживайте несколько жизней. Это я говорю нашим радиослушателям, поскольку часто бывает, что они в каком-то небольшом городе думают, а как бы развлечься, ну, не в плане пойти потанцевать, а вот прожить несколько жизней. Это
сильная
сторона.
Вот в переводчике такой паразитизм есть, да? Он как бы за счет другого живет отчасти. части. Но дело в том, что когда большую книжку переводишь, ты примерно как бы втягиваешься в это дело, и уже от первоначального напряжения и энтузиазма нету. Я как бы отчасти завидую людям, которые могут одного и того же всегда переводить. Мне никогда это не хотелось.
А какая ваша любимая книга в вашем переводе?
Значит, своих переводов я после этого не читаю, да.
Это вообще как... не читается?
Нет, ну, когда верстку читаешь, ну, а потом уже нет. В молодости я там с удовольствием перечитывал там первый роман, который переводил, там, «Королевскую рать», большой, да. Но после этого нет.
Да, хочу просто обратить внимание наших радиослушателей, что вот этот самый замечательный роман «Вся королевская рать» и была переведена нашим гостем, сегодняшним Виктором Голышевым.
Да, но с тех пор этого нету. И как правило, чаще ты, если ты вынужден читать верстку, когда второй раз, это уже совершенно неприятное впечатление, эта часть жизни уже ушла назад. И мне охота менять. Менять, но менять то, опять, что тебя опять касается. Да? Вот ты берешь книжку, которая тебя касается лично.
Давайте еще послушаем. У нас на проводе Георгий из Санкт-Петербурга. Да,
здравствуйте,
Георгий,
здравствуйте. Вас. Да. Это очень интересная тема и чрезвычайно разнообразная. Могут быть самые разные подходы. Вот мне когда-то я интересовался этой темы. Мне показалось так, если иметь в виду стихотворный текст, надо прочувствовать, подумать, чтобы это проникнуться, может быть, даже долго, может быть, даже день или даже больше возвращаться. И как бы заново сочинить уже на своем языке, ну, естественно, сменив ритм, придется, это точно. Ну, а что касается литературных текстов, там несколько легче. Хотя, я помню, один ругался...
Литературных, в смысле, Кант... прозаических, да,
да,
поправлю вас.
Кант не могли толком перевести Канта на английский язык. Ну, это, наверное, какие-то несоответствия этих двух языков, что там понятия уже исчезают, и не то, что имел в виду Кант. Ну, это особые, видимо, случаи. Но вообще, вот моя мама, как дворянка, она знала три языка. Она особенно великолепна французский. Ей снились сны на французском, и она мне как-то в детстве говорила: вот, Гоша, ты знаешь, я сейчас точно чувствую, что некоторые вещи на французском языке совершенно нельзя перевести на русский. Совершенно. Там они растаивают в воздухе, и совсем не то настроение. Но что касается общего принципа, то, конечно, переводчик, который имеет литературный или поэтический талант, безусловно, и даже если не на 5 переведет, то на 4 с плюсом может перевести. Вот такие мои общие соображения.
Спасибо, Георгий. Я хочу обратиться к Геннадию Киселеву и спросить его, как вам, Геннадий, представляется вдохновение в переводческом ремесле? Вот для меня это большой-большой вопрос. Ведь, ну как же так, вот этот текст, я позицию Виктора понял, но ваша позиция, вот этот текст, ведь вы должны вдохновиться не просто от чтения, но вы должны вдохновиться, чтобы этот текст стал вашим текстом. Как вот, как, вы что, ходите, ждете чего-то, пьете чай, размышляете или строчите как можно больше, а потом переделываете тысячу раз. Вот расскажите нам немножко кухню переводческого дела. Расскажите о ней.
Переделывается помногу, почасту, а главное, что создается помалу, потому что среднестатистическая дневная производительность литературного переводчика, я говорю о прозаических текстах, разумеется, ну, пожалуй, страницы полторы, две, ну, три от силы. Это уже много в день. Как часто можно переделывать текст? Ну, до какой-то последней грани, на уровне гранок же, наверное. Что до вдохновения, то это происходит, как известно, независимо от нашего желания или от наших ожиданий. И главное, на стадии чтения. То есть, собственно говоря, с чего начинается перевод? С выбора оригинала. С выбора оригинала, который дает тебе некий сигнал, ты принимаешь этот сигнал или не принимаешь этого сигнала, или он не поступает к тебе. Вот, собственно, это все просто довольно складывается. Но до этого, до того, как это произойдет, этот контакт, можно прочесть, я не знаю, с десяток книг, которые пройдут мимо тебя. Одна из них задержится, она и будет твоей книгой.
У меня такое возникло мнение, когда я читал Хемингуэя в русском переводе, вообще вот и это поколение Сэлинджера, что переводчики наши замечательные, как создали какой-то свой условный русский язык, которого и не существовало, но они на этом языке передали жаргон американского того или другого или третьего автора. Это какая-то была сознательная работа, или кстати говоря, и эти переводы потом сильно повлияли на наших писателей шестидесятников. Вот я помню мнение Аксенова, он говорит, что я читал в переводе Райта Ковалева и американцев, и как-то его это вдохновило именно даже не английский, а русский язык. Вот есть ли теория перевода, или это надо каждый раз придумывать заново, и вот на чем вы держитесь здесь, когда вам надо передать нечто такое, что на русском языке действительно, видимо, тогда словами не передавалось, потому что такого жаргона не существовало.
Если говорить о Хемингуэе, я там как бы не могу сказать, что жаргон там какой-то есть, это довольно чистый русский язык, я имею в виду переводы, да?
Да.
И скорее там... прививка произошла не лексическая, да, а там ритмическая и вот эта сухость, как бы сжатость, да. Хотя параллели, наверное, в советской литературе там 20-х годов можно найти, да, это не с пустого места рождалось. Я не думаю, что это как бы сознательно вырабатывался какой-то особый язык. Просто дело в том, что переводчик – существо послушное, и он, ну, как бы должен влезть в чужую шкуру. Да? Дальше это не происходит из идеологических соображений, а просто, ну, на уровне интуиции или там, я не знаю. Просто если ты верен автору, ты как бы в резонанс попадаешь, да?
А надо быть верным автору, да?
Я думаю, что да. Если ты переводишь хорошего писателя, у тебя другого выхода просто быть не может. Там сила, которая тобой владеет просто, да. Это когда ты ерунду переводишь, то там надо, можно что-то усовершенствовать, отступить. А хороший писатель тебя просто ведет как за руку, да.
Вот у нас,
И поэтому они не создавали языка. Я думаю, это вышло само. Но это стиль, скорее, это не язык, это стиль.
Давайте
другой.
Проверим сейчас, что хорошее, что плохое. Сейчас, Геннадий, смотрите, а, например, что такое Гарри Поттер, которого наши радиослушатели, наверное, знают не хуже нас, а может, лучше нас. Это хорошая писательница, и переводы хорошие. Вам попадались на глаза эти переводы?
Я эти переводы, ну, по крайней мере, официальные, которые в книжках вышли, все прочел. Считаю их вполне удовлетворительными, хотя там есть разнобой в названиях, вполне достойными автора, да. Говорить, хорошая эта книжка или плохая, это не та книжка, которая тебя поведет, потому что я старый человек, а это написано для, там, не знаю, 12-летних, 7-летних, да, поэтому умственно это тебя не захватывает. Но написано это достаточно чисто, фантазии, как вы знаете, там, наверное, или слышали, вполне хорошие. Борьба добра со злом, как в любой сказке, происходит. Но эту книжку я отказываюсь квалифицировать как хорошую или плохую. Это просто книжка не для меня.
Понятно. А вот, Геннадий, у вас есть некоторые аллергии на какие-то книжки? Вот прочитали, вы сказали, переведите, а у вас, ну, просто нет, ну, никакого желания, и вы никогда этого не сделаете.
Сколько угодно, конечно, да. Сколько угодно. У нас у всех, я думаю, есть аллергии на чуждые нам звуки, реакция на неприемлемый для нас стиль, на средневековье в поведении, в литературе. Средневековье, условно выражаясь, разумеется. Но мне кажется, что вот для передачи вот этой новой стилистики для нашего языка нужно слышать не только автора, разумеется, автора, но и вот те резонансы, которые в воздухе витают в нашей теперешней жизни. Поэтому, перекладывая на русский язык, перелагая на русский язык одну из таких книжек, которую вы помните, вероятно, написанную молодым итальянцем в середине, на излете 90-х годов, я в основном...
Напомните нашим слушателям.
Книжка это называется «Супер Вубинда». Автор ее пресловутый теперь уже вполне нарицательный Альдо Нове.
На волнах волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет для вас Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях переводчики Виктор Голышев и Геннадий Киселев. Мы говорим с вами о трудностях перевода. Мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Трудности перевода.
Переводить на иностранный язык легче, чем переводить на собственный.
Это парадокс. Почему?
Потому что... Выбор Виктор Петрович говорил об этом. Потому что клишированность языка, европейского языка, каким бы он ни был, итальянского в данном случае, гораздо выше, чем в русском языке.
Вы хотите пропеть гимн русскому языку?
Я хочу... Да, вероятно, это такая осанна, но с некоторой горчинкой, потому что русский язык неисчерпаем. Осталась рифма до сих пор, между тем, как ее уже нет в других языках. Но и непредсказуем, с другой стороны. Такое явление, как косноязычие, это едва ли нетипично русское явление. В западных языках его очень редко встретишь. Поэтому переводить на иностранный язык легче, более-менее пристойно зная его.
Может быть, косноязычие все-таки связано с отсутствием свободы. Посмотрите, в советские времена все читали по бумажке. А сейчас, вот, поглядишь, ну, бывают, конечно, чудовищные тексты.
Но разговорились изрядно.
Разговорились
и расписались изрядно, как известно. Да.
Но не очень красиво при этом.
Да. А давайте еще тут вернемся к той теме исчерпаемости и неисчерпаемости языков. У меня такое мнение, вот согласитесь или нет, что русский язык малоинформативный. В том смысле, что вокруг него такой стоит ореол разных оттенков, такой какой-то шаманизм, что пойди еще разберись, что человек хочет сказать. Есть очень много. Я говорю не про газеты, а про художественный текст. В то время как западный язык гораздо более информативный. Я понимаю, что, например, переводы с русского языка на информативные языки, они сложны. Мне и мои переводчики, кстати говоря, возвращаясь к тому разговору, на моих переводчиках жаловались, что трудно переводить. А вот назад, когда такой четкий текст, не может ли получиться, что четкий западный текст в русском переводе становится сухим и каким-то, ну, излишне логическим и рационалистическим? Вот что вы с этим делаете? Чем вы это разбавляете?
Ну, это скорее там проблем при переводе эссеистики. Я думаю, что здесь очень сильно зависит от автора. Ну, я там статьи Орвелла переводил в большом количестве. Когда голова устроена ясно, когда язык у человека честный и следует за мыслью, а не делает там всякие выкрутасы, да, это переводить на самом деле очень просто, да.
Энциклопедия русской души. Трудности перевода. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 12 июня 2004 года.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, переводчики Виктор Голышев и Геннадий Киселев. Тема нашей программы – трудности перевода. Мы все чего-то когда-либо переводим, по крайней мере, в нашей голове на другие головы. Мы сразу тут начнем со звоночка. Да, Александр из Ленинградской области. Здравствуйте.
Виктор, вот у меня к вам вопрос.
Да.
Вот вы, наверное, знаете двух хороших русских писателей. Они очень хорошо у меня представлены в библиотеке. Виктора Ерофеева и Владимира Маканина.
Есть такие писатели?
Вот, да. Оба они очень, на мой взгляд, очень достойные писатели. И по-русски они очень хорошо воспринимаются оба. Но, насколько я знаю, вот они оба хорошо воспринимаются и в немецких переводах.
Правильно.
И вот здесь для меня есть некоторая загадка. Потому что если Маканин, ну, пишет, в общем, обычным языком, достаточно, ну, классическим, что ли, то вы пишете с элементами стёба, я бы сказал, да? И вот для меня загадка, как этот стёб, который вы используете, на мой взгляд, совершенно, ну, здорово, хорошо все у вас. Как Спасибо. Этот стёб немецкие переводчики умудряются, ну, перевести, что ли, вот. Это же, наверное, очень трудно. То есть вот ваш успех на немецком мне несколько непонятен.
Понятно, Александр. Спасибо вам за вопрос. Объясню, что у меня «Русская красавица» в свое время вышла на 34 языках. И, значит, у меня, нетрудно почитать, было 34 переводчика. Некоторых я знал лично, некоторые переводили вдалеке от меня, общались мы через имейлы, а некоторые даже и не переводили с русского языка. Например, перевод на каталонский «Русская красавица» был сделан с французского языка. Среди этих переводчиков я увидел народ совершенно замечательный. Например, Владимир Берилович, который переводит меня на французский, совершенно удивительный переводчик. Я вам должен сказать, что, например, в романе «Страшный суд», а роман «Страшный суд» – один из самых сложных текстов, которые я написал, есть места, которые, ну, они настолько виртуозны, что я ему сказал: «Владимир, вот есть пару мест, где вы превзошли меня просто по решению чисто смысловых проблем». Ну, действительно, ну, как-то вот по-французски. И это я признаю, и вот, то есть, значит, и потом это, и потом они такие увлекающиеся, у них просто совершенно поразительные возможности эмоциональные и профессиональные. Все-таки среди них хочу выделить Беату Рауш, которая меня переводит на немецкий. Вот вы правильно, Александр, сказали, что мои книжки переведены на немецкий, которая меня переводит вот с тех пор, начиная с «Русской красавицы», практически каждый месяц. То с какой-то статьей, то с каким-то эссе, то с каким-то рассказом и так далее, и так далее. Или роман, вот сейчас вышел в ее переводе роман «Хороший сталь», мой новый роман. Кстати говоря, в Германии даже он вышел раньше, чем в России, но вот чисто по техническим причинам. Так вот, Беата на моих глазах совершала чудеса перевода, но не по скорости. Тут Геннадий, кстати говоря, Геннадий Киселев прав, наверное, тут надо спешить, не торопясь. А вот по этой бесконечной усидчивости, которая превращалась, по-моему, в вдохновение, потом вдохновение приходило в усидчивость. А, например, вот последним романом она по телефону 5 раз плакала, говоря мне о том, что, ну, вот просто вот всю ночь провела и ничего не получалось. Так что потом получилось. И действительно, роман, слава богу, хорошо принимают в Германии. А по трудности перевода, о чем у нас программа есть, скажу вам по секрету, что ее муж мне позвонил, сказал, что если будет дальше так продолжаться, то он с ней разводится. Я ему сказал: «Рольф, знаешь что, давай так договоримся. Если перевод будет хороший, то не разводишься. А если плохой, так это понятно». Ну, посмеялись, конечно. Она справилась совершенно замечательно. То есть я действительно человек, который тем более могу сказать добрые слова про переводчиков разных стран и, конечно, моих коллег, здесь сидящих у нас в студии, потому что я знаю, как это трудно. Я в своей жизни перевел только одну книжку. Это была книжка Эрика Сигала «Love Story». Я намучился, это были советские времена, я был еще студент, я намучился с ней, я просто изнемогал под тяжестью достаточно нетрудного текста. Но я понял, что выходить каждый раз, это сложнее, чем делать какие-то невероятные пируэты на льду. Ну, в общем, единственное, что меня по-настоящему волнует, это то, что переводчики во всех странах, включая нашу страну, за свои труды получают недостаточные, на мой взгляд, вознаграждение. Я бы хотел спросить Геннадия, а почему так вообще несправедливо везде? Ведь это же не только у нас. Это почему переводчик, переводящий высококачественные тексты, тем не менее, вот почему-то, ну вот, почему вы не объявили всемирную забастовку, например, не подняли бунт на корабле культуры?
Культуре не очень свойственно бунтовать. Это всегда частный, индивидуальный бунт. А вообще-то вопрос этот вполне справедливый, но его нужно скорее переадресовать издателям, которые очевидным образом, не буду употреблять сейчас крепких выражений, но живут во многих случаях за счет переводчиков. Это издательская экспансия, когда книжки выпекаются на манер спичечных коробков, народу много, населения хватает, продается, покупается, все в порядке. Поэтому этот вопрос вот такого свойства. И бунтовать бессмысленно. Вообще на переводы, как на литературу, как известно, не очень проживешь. Приходится искать какие-то другие источники существования.
Виктор, у нас тут еще звонок. У нас, кстати, дорогие радиослушатели, сегодня лидирует Петербург и Ленинградская область. Георгий, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы, наверное, слушали, я не знаю, кто из них жив. Такие замечательные, по-моему, переводчики Рабиндраната Тагора с бенгальского, это издательство 1957 года. Просто хотел перечислить.
Кот, пожалуйста.
Ахматова, Эфрон, Ивинский, Пастернак, Горбовский, Замаховская. Спасибо.
Спасибо вам большое. Действительно, в советские времена, и это ни для кого не секрет, иногда поэтам и прозаикам приходилось заниматься переводом и для того, чтобы заработать себе на хлеб, и еще для того, чтобы немножко уйти в сторону от властей, да, и как-то так чуть-чуть продержаться. Виктор, а у меня вот все-таки более такой веселый вопрос. А переводчики, бывает, что они делают такие ляпы, что куром насмех все это становится? На вашей памяти. Можете не называть кто и что, не будем никого обижать, но вообще бывает такое?
Да, бывает, и очень много, особенно это стало распространенным теперь, когда большая продукция и мало опытных кадров осталось. Раньше это проходило через такое сито редакторское, когда были квалифицированные переводчики, очень узкий рынок, очень мало допущенных к этому счастью, да. И, естественно, ошибок было мало. Хотя бывали они и тогда. Я помню, что был перевод Киплинга, «Гефсимания», по-моему, он назывался. И там, когда это речь идет, по-моему, о Первой мировой войне, перед атакой, и там солдат вроде говорит: «Пронеси эту чашу мимо меня», а там было написано: «Налей мне стопоря», что-то в этом роде, да, перед атакой. Такие дела и тогда были,
да. Кстати говоря, я тоже насчет стопоря вспомнил, что одна переводчица, тоже не будем называть ее имя, она перевела с английского, смысл был, что они сидели, то есть не смысл, она перевела, как они сидели и пили виски на скалах, хотя на самом деле они пили виски со льдом. Так что, ну, on the rocks, да, это получается. А вот у нас на пейджере сообщение от Марины из Москвы. Имеет ли значение для переводчика общение с автором? И какое, спрашивает Марина. Геннадий, смотрю на Геннадия, говорю: Виктор, Геннадий, как вы думаете?
Я думаю, разве что губительное для текста, потому что авторы часто вмешиваются в перевод на языке, который они полагают им известен, а в действительности, конечно, это совсем другая кухня. И я был свидетелем тому вот совсем недавно, когда вышедшая прекрасная книжка Бруно де Моссенджиона о Гленне Гульде подвергалась излишнему, мне кажется, пристрастному анализу со стороны автора, хотя все его замечания, по сути дела, отпадали сами собой. Язык ведет переводчика настолько авторитарно, лучше, настолько лучше, авторитарно, автор, что автор уже оказывается вне этой игры.
Так, я как автор должен сказать спасибо, хотя у меня на самом деле немножко другое мнение. Мне кажется, что иногда бывают вещи, когда лучше спросить автора. Бывают такие вещи.
Если
просто
непонятно.
Поинтересоваться, да, поинтересоваться. И вот тут то, что говорил Виктор в начале нашей передачи, когда, может быть, те самые песенки или считалочки, которые просто переводчик не знает и трудно найти, разумеется, есть смысл просить у автора: а где ты это выискал? Что бы я еще, куда бы я хотел еще дальше двинуться? Переводчик. он многие годы переводит с определенного языка, погружается в эту культуру. Он что, по-своему, перестает быть «нашинским человеком» в кавычках? То есть вот обоих сейчас спрошу. Вот, Геннадий, вы стали больше итальянцем после того, как перевели большое количество итальянских текстов. Вы как бы напитались итальянской культурой внутри себя или все-таки вывели ее где-то, так сказать, резервуар вне вас?
Разумеется. Напитался, но в моем резервуаре есть равное место для русской культуры. Это два независимых регистра, они включаются попеременно, не налагаясь друг на друга, поэтому никак не мешают друг другу.
А, наверное, вы начинали переводить с английского еще до того, как съездили в Англию и в Америку, правда? Вот это что же беда советских переводчиков, что они переводили, а реально не знали. А потом, образ этих стран, он как-то был иной через книги, чем тот, который вы потом увидели уже воочию.
Действительно, я первый раз поехал в Америку, хотя переводил их через 25 лет после того, как начал переводить. Это был 87-й год во время перестройки, да? Нет, это кажется ярче, да, когда ты видишь эту жизнь, потому что она в массе происходит. Но, в принципе, ничего такого нового для тебя нету. Я помню, что когда иногда там американцы со мной говорили, и я начинал смеяться, потому что я уже знаю, как у них мозги завернуты, и что они даже дальше скажут, да. Вот как бы новости не было, просто было очень приятно, что ты как приезжаешь в знакомую местность, да.
То есть через переводы вы познакомились со страной настолько, что уже она стала знакомой местностью?
Да, конечно, я не видел этих лужаек, ну, кроме как там на фотографиях или в кинофильмах, да, и там даже физический мир не так хорошо понятен, как психический, я бы сказал, да, потому что все, что лучше есть в мозгах у людей, оно в художественную литературу, в приличную переходит. Да. Все, что плохое, там остается, я не знаю, в политике, в бандитизме, где-то в других вещах, в торговле, да. А вот оказывается, что литература такой странный фильтр, который все лучшее людям выбрасывает.
Вот это поразительное мнение, поразительно. У нас из Домодедова звонит Евгений. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день, скорее всего, вечер. Я хотел задать такой вопрос. Вот кто считает, ну, все равно кому, кто считает, может ответить, ответьте, пожалуйста. Ну,
да-да, пожалуйста.
Я представляю так, что большинство, по крайней мере, переводчиков переводит с иностранного языка на родной. А вот мой вопрос состоит в следующем. Если вот у человека, ну, однозначно есть родной язык, то есть культура, в которой он воспитывался и так далее, если среди переводчика вот с таким, с родным языком, однозначно родным языком, те, которые переводят с родного языка на иностранный.
Спасибо. Спасибо, Евгений. Действительно интересный вопрос, потому что, по крайней мере, синхронный переводчик вынужден переводить половину беседы с родного языка на чужой. Геннадий, как вообще? Вы можете себе позволить переводить на итальянский?
Могу и должен, поскольку я еще и синхронист, и должен сказать, что, отвечая на этот вопрос, что переводить на иностранный язык легче, чем переводить на собственный.
Это парадокс. Почему?
Потому что Виктор Петрович говорил об этом. Потому что клишированность языка, европейского языка, каким бы он ни был, итальянского в данном случае, гораздо выше, чем в русском языке.
Вы хотите пропеть гимн русскому языку?
Я хочу... Да, вероятно, это такая осанна, но с некоторой горчинкой, потому что русский язык неисчерпаем. Осталась рифма до сих пор, между тем, как ее уже нет в других языках. Но и непредсказуем, с другой стороны. Такое явление, как косноязычие, это едва ли не типично русское явление. В западных языках его очень редко встретишь. Поэтому переводить на иностранный язык легче, более-менее пристойно зная его.
Может быть, косноязычие все-таки связано с отсутствием свободы. Посмотрите, в советские времена все читали по бумажке. А сейчас, вот поглядишь, ну, бывают, конечно, чудовищные тексты.
Но разговорились изрядно.
Разговорились
и расписались изрядно, как известно.
Да. Не очень красиво при этом.
Да. А давайте еще тут вернемся к той теме исчерпаемости и неисчерпаемости языков. У меня такое мнение, вот согласитесь или нет, что русский язык малоинформативный, в том смысле, что вокруг него такой стоит ореол разных оттенков, такой какой-то шаманизм, что пойди еще разберись, что человек хочет сказать. Есть очень много, я говорю не про газетный, а про художественный текст, в то время как западный язык гораздо более информативный. Я понимаю, что, например, переводы с русского языка на информативные языки, они сложны. Мне и мои переводчики, кстати говоря, возвращаясь к тому разговору, на моих переводчиках жаловались, что трудно переводить. А вот назад, когда такой четкий текст, не может ли получиться, что четкий западный текст в русском переводе становится сухим и каким-то излишне логическим и рационалистическим? Вот что вы с этим делаете? Чем вы это разбавляете?
Это скорее там проблем при переводе эссеистики. Я думаю, что здесь очень сильно зависит от автора. Я там статьи Орвелла переводил в большом количестве. Когда голова устроена ясно, когда язык у человека честный и следует за мыслью, а не делает там всякие выкрутасы, да, это переводить на самом деле очень просто, да, и никакой сухости нет, потому что от напряженности мысли, от правдивости ее, да, ты зависишь.
И, кстати,
при переводе
вы еще очень правильно, видишь, сказали, прозрачность языка, вот тоже то, что очень важно. Есть прозрачность, тогда и переводить можно.
Да, а вот то, что Геннадий сказал, что клишированный язык, очень много эссеистики, статей, действительно, там большое количество клишированных оборотов. Вот это очень трудно делать, потому что они, на самом деле, не грубо говоря, точности непереводимы. Да? Это клише, это умственные блоки такие, которые приходится или пересказывать, или это будет такой урод сухой и, как бы сказать, шершавый, да?
Понятно. Вот у нас Евгений...
Опять мы зависим от автора.
Вот. У нас Евгений из Москвы. Наконец, Москва тоже откликнулась. Да, Евгений, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, уважаемый, и ваши уважаемые собеседники.
Здравствуйте.
Благодарю вас за содержательную передачу. Я хотел спросить у ваших собеседников, вот как бы они перевели на английский и, соответственно, испанский языки слово «сени» из песни «Ах, вы сени мои сени, сеньеновые кленовые решетчатые», потому что один из переводчиков на французский перевел «Ах, мой вестибюль».
Хорошо, хорошо. Что делать с сенями тогда, Геннадий? Как тут вообще? Что с ними делать?
Что делать с сенями? С сенями делать, я думаю, такой лингвистический лифтинг. Подтягивать сени до восприятия, адекватного восприятия этих самых сеней на том языке, на который ты переводишь.
То есть, чтобы они не превратились в вестибюль?
Чтобы они не превратились в вестибюль, в антикамеру.
Я еще хочу вот что сказать. Заметьте, Геннадий, что это же, понимаете, это такие примеры, когда сени и вестибюль, это сталкиваются в текст. А представляете, сколько иностранцев и сколько русских вот взаимно так и думают, что мы думаем, что у них сени, а они думают, что у нас вестибюли. То есть я хочу сказать, что трудности перевода – это же не только на бумаге, это то, что мы так представляем себе их страны, а они так представляют нашу страну. Вот тут еще Елена Александровна.
У меня есть ответ. Да. Вопрос очень простой.
Да, пожалуйста.
Если это существенно, тогда ты начинаешь разводить это дело и объясняешь, как устроен дом. Если там вошел в сени, прошел в горницу, то не,
то надо,
не мучайся, да.
То есть, если малозначно, то тогда малозначимо и малозначимо.
Иначе ты замучаешь читателя.
У нас Елена Александровна написала, не в порядке критика, а наоборот, в порядке пожелания. Пожалуйста, вспомните старых переводчиков Ивана Кашкина, его школы, и теперь болеющую Лиану Яхнину. Наверное, вы их знаете, да.
Может, я и переводить начал, потому что первый раз заметил хороший перевод, когда я читал «Большие надежды» в переводе Ларье. Я их всех знал поименно, многих видел живьем. Это люди, которые как бы создали класс русского перевода. Там были одиночки великие, Чуковский, Стенич и так далее, да, там. Но я думаю, вот эта масса, которую мы стали говорить, что у нас как и балет, так и перевод самый лучший в мире.
Да, кстати говоря, можем гордиться этим. Это часто бывает, простите, сейчас перебью, Виктор, часто бывает так, что тебе говорят, а вот неизвестно, чем и гордиться. Так вот, можно гордиться действительно настоящими вещами, и среди этих вещей русский перевод – это классная вещь.
Они все классные люди были. Ларье, Калашникова, Волжина, Топер, Холмская, которые, в зависимости от личного напора и предприимчивости, они более или менее известны, скажем. Рита Райт очень хорошо известна, она не из кашкинской группы, просто она все время новые книжки искала, и энергия была такая, нахождение новых книг. Они более академические люди были. Что касается Ихниной, она замечательная переводчица, и кроме этого, она, что довольно редко бывает, она замечательно разбирается в чужих переводах. Да?
Елена Александровна, надеюсь, вы удовлетворены. У нас опять еще идут звонки. Вот из Твери звонит нам Андрей. Да, Андрей, здрасте.
Добрый день. Я, собственно, имею очень слабое представление о технических тонкостях перевода, но я благодарен переводчикам за то, что они внедрили из меня владение нормированным литературным языком. Дело в том, что такие вот произведения, как «Братья Ершовы», «Кавалер Золотой Звезды», они, конечно, очень существенно искажали русский язык. Ну, а переводы Райт Ковалева, Райт, студии Лозинского, вот они являются, собственно, разумеется, в русском исполнении образцом настоящего, красивого языка.
Ой, вы затронули тоже замечательную тему. Благодаря нашим переводчикам мы не потеряли наш русский язык в те годы. Это очень интересная тема, Андрей. Спасибо вам большое за это. А у нас еще есть звонок из Москвы от Георгия Серафимовича. Георгий Серафимович, будьте добры.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот все задают вопросы вообще.
Так.
Как исказить можно русский язык или улучшить его путем перевода? А у меня конкретный, вполне конкретный вопрос.
Пожалуйста.
К вам. Вот кто на него ответит? Недавно шел фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы».
Угу.
И вопрос мой заключается в том, кто из наших переводчиков переводил название этого фильма?
Не знаю, сможем ли мы справиться с этим вопросом.
Иероним, наверное.
Фильмы не видел и не знаю, кто переводит.
Ну, к сожалению, мы на этот вопрос не ответим сразу, но давайте мы попробуем на него ответить в следующей программе. А вот у нас еще Станислав Павлович пишет как раз по поводу не перевода, а насчет бумажки. Уважаемый Виктор Ерофеев, вы сказали, что в советское время читали все по бумажке, тогда либо от руки писали, либо на машинке. А ведь буквально несколько месяцев назад Борис Немцов тоже читает по бумажке в студии радио «Эхо Москвы». Станислав Павлович, я должен сказать, что как раз Борис Немцов один из редких современных политиков, который, на мой взгляд, говорят ярко, интересно и даже порой убедительно. Но что же у нас остается совсем уже не так много времени? Последний вопрос. Есть ли непереводимые авторы, Геннадий, есть ли такие авторы?
Ну, безусловно.
По-моему, Пушкин.
Безусловно. Пушкин непереводим по определению, и для каждой страны есть свой собственный Пушкин, который создан для того, чтобы его воспринимали только в оригинале. Есть произведения, написанные только для того, чтобы они были в оригинале. Кроме того, существуют еще так называемые черные дыры перевода, или то, что по-английски называется Great Unread Books, великие нечитаемые книги. К ним, кстати говоря, относятся и переведенные книги, такие как «Улисс», упомянутые в самом начале. Но есть книги, написанные таким образом, что они представляют из себя абсолютный языковой хаос. Как переводить хаос, точно так же, как переводить и божественную пустоту Пушкина.
Вот у нас буквально несколько секунд. «Данте», «Божественную комедию» можно перевести?
И переведена,
ну,
не однажды.
Но
перевод Лозинского считается... Это тоже великая нечитаемая книга.
Великая нечитаемая книга. Я бы хотел, дорогие радиослушатели, чтобы у нас все-таки эти великие нечитаемые книги переводились, и мы были бы, ну, у нас здесь, в России, осведомлены во всех новинках и старинках мировой культуры. И это благодаря переводчиком, и два из них у нас в студии. Я хочу вам напомнить, что на волнах «Радио Свобода» мы слушаем, а скорее уже теперь завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – переводчики Виктор Голышев и Геннадий Киселев. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Скажу также, что координатор программы Маша Шабурова, продюсер Дмитрий Налитов, продюсер в Праге Юлия Голубева. Вел передачу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.